Глава четвертая.
«Садитесь».
Но тот, кому Лурса адресовал эти слова, был в таком напряжении, что не мог заставить себя сесть. Он взлетел сюда одним духом, будто стремясь опередить самого себя, и застыл, натолкнувшись на внезапно возникшую перед ним реальность. Жарко натопленная комната, старый бородач с опухшими веками, сидевший в кресле. «Я пришел вам сказать...» И тут, сам того не желая, возможно, в силу внутреннего протеста против чего-то, Лурса заорал.
«Да садитесь же вы, черт вас побери!»
Конечно, неприятно разговаривать сидя, когда собеседник стоит. Однако это еще не причина, чтобы так орать. Молодой человек, как громом пораженный, с ужасом глядел на Лурса, даже не подумав взять стул. На нем был бежевый плащ грязноватого цвета. Такой оттенок со временем приобретает одежда, которая не один сезон висит на улице перед магазином готового платья. Поношенные ботинки, очевидно, уже не раз побывали в руках сапожника. Неожиданно поднявшись с места, Лурса сам пододвинул кресло своему собеседнику и, облегченно вздохнув, снова уселся.
«Вы пришли мне сказать?»
Юноша смешался. Как только его прервали, запал его кончился, он совсем сник. Но, однако, самообладание не потерял. В нем удивительно уживались униженность и гордыня. Хотя Лурса сердито глядел на незнакомца, тот не отвернулся и, казалось, всем своим видом говорил: «Только не воображайте, что вы меня запугали». Но губы его дрожали, и дрожащими пальцами он теребил край фетровой шляпы. «Я знаю, что вы думаете... Знаю, почему вы приходили сегодня в книжную лавку». Он первым пошел в атаку. Простодушный и в то же время замкнутый. В его устах фраза эта означала примерно следующее. «Пусть вы адвокат, пусть вы пожилой человек, пусть живете в особняке и пытаетесь меня запугать, я сразу все понял». А Лурса тем временем старался вспомнить, был ли он в свое время таким же худеньким, костлявым, с жиденькими икрами, с выступающим кадыком, с хмурым взглядом, готовый каждую минуту взорваться. Интересно, что испытывал он в ту пору при виде 45-летнего мужчины? Уважение или страх? Голос Эмиля Маню прозвучал твердо, когда он заявил: «Это не я убил Большого Луи». Теперь он с трепетом ждал ответа врага. А Лурса тем временем старался изобразить на своем хмуром лице улыбку.
«А откуда вы знаете, что Большого Луи убили?»
И тут же понял, что слишком поторопился, совершил промах. Газеты, точнее, единственная выходившая в Мулене газета, еще ничего не сообщила о ночном происшествии. Соседи, если они и видели карету морга, стоявшую у подъезда дома Лурса, не знали точно, что случилось. «Потому что знаю».
«Вас кто-то известил?»
«Да, я недавно получил от Николь записку». Видно было, что он решил заранее действовать в открытую, и во взгляде его явно читалось: «Вы сами видите, я ничего от вас не таю. Можете шпионить за мной, как сейчас шпионите, можете следить за каждым моим движением». И, желая дать доказательство своей искренности, он вынул из кармана записку. «Вот, прочтите». Это действительно был четкий почерк Николь. «Большой Луи умер. Следователь мучил меня в течение 2 часов. Я сказала ему все о происшествии и о наших сборищах и назвала имена. И все. Ни обращения, ни подписи».
«Когда я приходил в книжную лавку, вы уже получили эту записку?»
«Да».
«Значит, вам ее принесли?»
«Принесла Фина. Она всем нам разнесла записки». Итак, Николь сразу же после допроса, который учинил ей Дюкуб, села и хладнокровно написала 5 или 6 записочек. И Карла бегала по всему городу, чтобы поскорее вручить их адресатам.
«Вот чего я не могу взять в толк, молодой человек. Почему вы пришли именно ко мне? Да-да, ко мне, чтобы сообщить, что не вы убили Большого Луи?»
«Потому что вы меня видели». Теперь он открыто бросал вызов Лурса и смотрел на него таким напряженным взглядом, что адвокату даже стало не по себе. «Я знал, что вы меня видели и что, возможно, даже узнали. Поэтому-то вы и пришли в книжную лавку. Если вы сообщите об этом полиции, меня арестуют». Сейчас перед Лурса был взрослый мужчина. Нервный, страстный, и эта удивительная двойственность, уживавшаяся в юнце, совсем сбила адвоката с толку. Но уже через минуту нижняя губа Эмиля дрогнула, как у ребенка, готового разреветься. Лицо обмякло, и Лурса невольно подумал, что просто грешно принимать этого мальчика всерьез. «А если меня арестуют? Моя мать?» Боясь расплакаться, он сжал кулаки, вскочил с кресла и с ненавистью поглядел на этого человека, пытавшегося его унизить, медленно потягивавшего в такую минуту вино. «Я знаю, что вы мне не верите. Знаю, вы отправите меня в тюрьму, и моя мать лишится учеников».
«Потише, потише. Вина не желаете? Ну, как угодно. Почему вы говорите о матери, а не об отце?»
«Отец давно умер».
«А кем он был?»
«Работал чертежником у Досена».
«Где вы живете? Вы живете вдвоем с матерью?»
«Да, я единственный сын. Живем мы на улице Эрнест Вуавинон. Новая улица в новом квартале неподалеку от кладбища. Новенькие чистенькие домики, где ютится мелкий люд. Молодой человек, видимо, ненавидит эту улицу Эрнест Вуавинон. Стыдится, что живет там. Это чувствовалось даже в тоне, каким он произнес ее название. Гордый юноша. Он даже переиграл, спросив: «А вам-то что до этого?»
«Я ведь просил вас сесть».
«Извините».
«Если я видел именно вас, спускающимся по черной лестнице, мне было бы интересно знать, что вы делали на третьем этаже. Незадолго до этого вы вышли из спальни Николь. Полагаю, вы собирались идти домой?»
«Да». Как бы повел себя сам Лурса, 17-19 лет, если бы очутился в подобном положении? Ведь в конце концов мальчуган разговаривает с отцом Николь, с отцом, который знает, что в полночь этот самый мальчуган вышел из спальни его родной дочери. Но именно сейчас, когда разговор дошел до самого опасного пункта, Маню вдруг успокоился. «Я хотел спуститься и выйти в тупик, но как раз в эту минуту, когда я был уже на лестнице, раздался выстрел. Сам не знаю, почему я не бросился бежать, а поднялся наверх. Кто-то вышел из комнаты Большого Луи».
«Вы видели убийцу?»
«Нет, в коридоре было темно». Он так старался глядеть прямо в лицо адвокату, что, казалось, твердил про себя: «Вы же видите, я не лгу. Клянусь вам, я его не узнал».
«Ну, а потом что?»
«Должно быть, тот мужчина меня увидел или услышал мои шаги».
«Значит, это был мужчина?»
«Думаю, что да».
«А не могла это быть, предположим, Николь?»
«Нет, ведь я только что попрощался с ней на пороге ее спальни».
«А что сделал этот мужчина?»
«Бросился бежать по коридору, потом вошел в одну из комнат и заперся на ключ. Я испугался и стал спускаться».
«Даже не попытавшись узнать, что случилось с Большим Луи?»
«Да».
«Вы сразу же и ушли?»
«Нет, я остался на первом этаже и слышал, как вы поднимаетесь».
«Значит, кроме вас в доме находилось еще одно постороннее лицо?»
«Я говорю правду», — потом добавил скороговоркой. «Я пришел просить вас, если только еще не поздно, никому не говорить, что я был здесь. Матери и без того много горя, а главное, все это свалится на нас. Мы не богаты». Лурса не шевелился. Свет от лампы, стоявший рядом на письменном столе, как бы вставил его в оправу мрака, и от этого он казался еще шире, еще массивнее. «Я хотел вам сказать также...» Эмиль Маню шмыгнул носом, потупился, потом вдруг быстро вскинул голову, и в этом движении снова почувствовался вызов. «Я собирался просить у вас руки, Николь. И если бы всего этого не произошло, я сумел бы добиться положения». Он весь был в этом. Деньги, положение, мучительный комплекс неполноценности, бремя, против которого он боролся всеми силами, но так неуклюже, что то и дело начинал дерзить.
«Вы рассчитывали уйти из книжной лавки Жоржа?
«А вы думаете, что я всю жизнь буду приказчиком?»
«Ясно, ясно. И вы, без сомнения, собирались переехать в Париж?»
«Да, собирался».
«И делать там дела?»
Эмиль Маню уловил насмешку в голосе адвоката. «Не знаю, какие я делал бы дела, но, надеюсь, сумел бы устроиться не хуже других». «Так и есть. Ну вот он, этот болван еще и разревелся. И виноват в этом Лурса, который не сумел подойти к нему по-человечески. Теперь он уставился на мальчишку, и в его больших глазах читалась досада и невольная жалость. «Я люблю Николь. Николь меня любит».
«Так я и думал. Раз она принимает вас ночью в своей спальне».
Лурса не мог сдержаться. Это было сильнее его. И однако он отлично понимал, что в представлении этого юноши он настоящее чудовище. Одна уж обстановка кабинета чего стоила. «Мы поклялись друг другу, что поженимся». Обшарив все карманы, он вытащил носовой платок. Ему удалось вытереть глаза, высморкаться, отдышаться, и тут только он решился посмотреть на Лурса.
«Как давно вы знаете Николь?»
«Очень давно. Она часто приходила к нам в магазин менять книги».
«Там вы и познакомились?»
«Нет. Я ведь простой приказчик». «Опять. С каким трудом он переносит свою жалкую участь?» «А потом о ней говорила мне мама. Мама к вам ходит. После смерти отца она преподает музыку и только поэтому смогла дать мне образование. Николь очень часто отменял уроки, мама поэтому о ней и говорила. Николь в 11 часов утра еще спит». В иные минуты, как, например, сейчас, он, очевидно, был способен говорить вполне миролюбиво, откровенно. «А в их компанию меня ввел Люска».
«Что это еще за Люска?»
«Разве вы не знаете магазин его отца? Это напротив мужской школы. Там продают игрушки, шары, конфеты, удочки. А сын служит приказчиком в магазине стандартных цен». Почему упоминание мужской школы и торговца шарами заставило Лурса задуматься? В его время напротив школы не было магазина Люска. Там на маленьком столике раскладывала свой товар славная женщина, тетушка Пино, торговавшая леденцами и винными ягодами. Если бы в кабинете не сидел этот молодой человек, Лурса, возможно, подошел бы к зеркалу поглядеть на себя, потому что вдруг с удивлением почувствовал жесткую щетину, густо покрывавшую щеки и подбородок.
«Итак, с кем же познакомил вас этот самый Люска? И где?»
«У Джо».
«А кто это Джо?»
«Бывший боксер, он содержит боксинг-бар у рынка». Самое волнующее во всем этом было то, что сейчас Лурса жил как бы в двух различных планах. Само собой, разумеется, Лурса был здесь, сидел за письменным столом, заполняя своим объемистым задом все кресло, перебирая неухоженными пальцами бороду. Справа от него стояла бутылка вина, позади была печурка. Вдоль стен, книги, все привычные предметы на положенных местах. Однако он впервые осознал, что он здесь, что он Лурса, что ему 48 лет и что он такой грузный, такой бородатый, такой неопрятный. И слушает то запинающуюся, то торопливую речь молодого человека, лишь украдкой поглядывая на него. «Я тоже был таким же худым», — думал Лурса. Но у него, Лурса, не было друзей, он жил один. Источником его увлечения были идеи, философы и поэты. Возможно, от этого и пошло все зло. Он попытался представить себя таким, каким был, когда ухаживал за Женевьевой. Представить себя с ней рядом. А между тем, Эмиль Маню, который и не подозревал, в каких империях витает мыслью его собеседник, продолжал рассказывать. «Я явился туда в тот вечер, когда произошел случай с машиной. Ужасно я невезучий. Это у нас в семье. Мой отец умер в 32 года». Лурса с удивлением услышал свой собственный вопрос.
«От чего умер?»
«От воспаления легких, а заболел он в воскресенье, когда мы ходили на праздник авиации, и вдруг начался дождь». «Кто же еще умер от той же болезни?» «Брат Женевьевы, но он был моложе, ему не исполнилось и 24, а случилось это вскоре после женитьбы Лурса. Сигарет на столе не оказалось, и это раздражало Лурса. Ему почудилось, что то время, когда с ним еще была Женевьева, и сегодняшний день разделяет вовсе не бездна, а стоячее болото, грязная лужа, в которой он барахтался и барахтается поныне. Но нет, дудки. Вон, оказывается, куда увлек его этот неврозный, окоченевший от гордости мальчишка.
«Вы угнали машину, которая вам не принадлежала?»
Эдмон сказал, что они всегда так поступают, когда Дая не может взять грузовичок.
«Ах так. Значит, обычно вы разъезжали на грузовичке колбасника?»
«Да, их гараж далеко от дома, и отец Дая не знал, что мы берем грузовичок».
«Стало быть, родители вообще ничего не знали. А что вы делали у Джо?»
«Эдмон учил меня играть в покер и экарте». «Еще одна особа, в данном случае его сестрица Марта, обомлеет, узнав, чем занимался ее пасынок. Пожалуй, самое невероятное, что в этой истории замешан Эдмон Дассен, хрупкий и высокий юноша с нежным румянцем, с девчоночьими глазами, трогательно ухаживающий за больной матерью».
«Эдмон был главарем?»
«Пожалуй, хотя, собственно говоря, у нас вообще главаря не было, но...»
«Понятно.
Так как я был новичок, они меня напоили. Потом сказали, что мы поедем на машине в харчевню утопленников».
«Разумеется, Николь была с вами?»
«Да».
«В сущности, с кем она была особенно близка? Ибо законно предположить...»
Эмиль вспыхнул. «Не знаю. Сначала я тоже думал, но он поклялся головой матери, что между ними ничего нет».
«Кто же это?»
«Дассен. Просто это была игра. Обоим хотелось, чтобы этому верили. Они нарочно вели себя и разговаривали так, словно были близки».
«Вы угнали первую попавшуюся машину?»
«Да. У меня есть права, хотя пользуюсь я ими нечасто, и так как у нас нет машины, то практики мне тоже не хватает. Шел дождь, а на обратном пути...»
«Минуточку. А что вы делали в этой самой харчевне?»
«Ничего. Когда мы приехали, было уже заперто. Это маленький ресторанчик на самом берегу. Хозяйка встала с постели и подняла своих девочек».
«Там и девочки тоже есть?»
«Всего две. Ева и Клара. По-моему, они не такие, как вы подумали. Впрочем, я сначала тоже так думал. Эдмон пытался мне это внушить. Мы танцевали под патефон, а пили только пиво и белое вино. Больше там ничего не было. Ну вот мы и решили...»
«Продолжить пирушку здесь?»
«Да». Хотя внешнее поведение Лурса ничуть не переменилось, Эмиль, однако, почувствовал, что ему можно сказать все. «Я даже не знаю, как произошел несчастный случай. Еще в боксинге они заставили меня выпить ерша, а в харчевне я пил белое вино. Когда я хотел затормозить машину, было уже поздно. Меня вырвало. Тогда за руль сел Дая, и, по-моему, им пришлось помочь мне взойти».
«Зайти сюда наверх?»
«Да, я заснул и проснулся в 4 часа утра, когда доктор уже ушел».
«А Николь?»
«Она не спала и сидела возле меня. Все уже разошлись по домам, за исключением большого Луи. Его положили в постель, и он на нас так смотрел. Мне было ужасно стыдно. Я попросил прощения у Николь и у этого человека, ведь я тогда еще его не знал». Эмиль снова поднялся, видимо, испугавшись, что наболтал лишнего, и теперь уже наверняка попал в ловушку, расставленную адвокатом. Но тут ход его мыслей внезапно переменился, и он заявил решительным тоном: «Если полиция за мной придет, я успею покончить с собой». Откуда у него вдруг такие мысли? Почему он снова весь как-то сжался, продолжая свою исповедь? «Сам не знаю, зачем я вообще к вам пришел, возможно, просто по глупости. Но прежде чем уйти, я хочу попросить у вас разрешения сказать 2 слова, Николь».
«Да сядьте вы!»
«Не могу. Простите меня, пожалуйста, но я пережил страшный день. Мама ни о чем не догадывается, и однако... уже целые 2 недели она очень беспокоится, так как я возвращаюсь домой поздно. Разве это моя вина, скажите?» Уж не надеялся ли он, что Лурса станет его утешать? Очень возможно, что и так, и вовсе это у него не от цинизма. Тут обдуманного намерения нет. Во всей этой истории он видел лишь себя. Себя одного, вернее, себя и Николь, что одно и то же, ибо Николь существовала только в связи с ним. Разве Лурса, когда его бросила жена... Первичным жестом он опрокинул стакан вина. И снова подумал, почему в связи со всеми этими мальчишескими историями он все время возвращается мыслями к самому себе. Только сейчас он это заметил. В течение целого часа он думал в первую очередь о себе, а не об Эмиле, Николь и их дружках. В голове у него все смешалось, как будто могла существовать какая-то связь между событиями сегодняшнего дня и теми, давно отошедшими в прошлое. Ничего общего, ничего похожего. Вовсе он не был бедным, как этот Маню, не был евреем, как Люска, не был таким хилым, как его племянник Досен. Он не ходил в боксинг-бар и не развлекался, выдавая двоюродную сестру за любовницу. Его и этих молодых людей разделяло не только то, что принадлежали они к разным поколениям. Он был одиноким, вот кем он был. Только сейчас ему открылась истина. Даже подростком он был одинок из гордости и думал, что можно остаться одиноким, живя вдвоем. А потом, в один прекрасный день, вдруг обнаружил, что его дом пуст. Но почему ему было так неприятно чувствовать под пальцами жесткую щетину бороды? Неужели надо признаться самому себе, что им овладело некое чувство до ужаса, напоминавшее обыкновенное унижение? Может быть, от того, что ему уже 48 лет? От того, что он опустился, ходит грязный или пьет? Он не хотел думать об этом. Уже дважды до него долетали удары колокола, извещавшие о часе обеда, а он даже не пошевелился. В длинном коридоре прозвучали чьи-то шаги. Кто-то повернул ручку двери, потом спохватился и постучал.
«Кто там?»
«Это я», — ровный голос Николь. Лурса открыл дверь. «Ясно. Дочь уже знает, что Маню у него в кабинете. Карла, конечно, не приминула сообщить ей об этом. Поэтому-то, черт возьми, она так спокойна. Поэтому-то так аккуратно уложила свои белокурые волосы, собранные тяжелым узлом на затылке. Поэтому так безмятежен ее взгляд и даже не порозовела ее матовая кожа. «Я не хотела вас беспокоить». Она подошла к юноше, протянула ему руку. «Добрый день, Эмиль». Выходило, что чуть ли не он, Лурса, здесь лишний. «Добрый день, Николь. Я во всем признался твоему отцу. И хорошо сделал». Они были на «ты». Даже Карла, дувшаяся на весь божий свет, и та называла его «месье Эмиль». Они, именно они были близкими в этом доме. Это они образовали союз. Это они семья. И не его отца, а Эмиля, спросила Николь. «Ну, что же вы решили?» Лурса повернулся к ним спиной, ибо не был уверен, что выражение лица не выдаст его, а он не желал давать им повод торжествовать над собой. Оставался единственный способ с честью выйти из положения — налить себе стакан вина и выпить. Почему его жест вызывает в них брезгливое чувство? Разве сами-то они не пьют? Ведь их шайка только тем и занималась, что пила напропалу и танцевала под патефон. Уж не ищет ли он себе оправдания? Никто на него и не собирался нападать, а раз он повернулся к ним спиной, так и осталось невыясненным, что именно выразили их лица — брезгливость или простое неодобрение. Правда, да-да, вся правда в том, и он вынужден это признать, что в течение этого часа, может, с самого утра, а, возможно, уже очень давно его тяготило одиночество. В конце концов, оно превратилось в какой-то тоскливый страх, приобрело приторный вкус стыда. Один во времени и пространстве, один сам с собой, наедине с этим грузным, плохо ухоженным телом, с этой неаккуратно подстриженной бородой, с этими большими глазами, по которым сразу видно, что он страдает печенью, наедине со своими какими-то прогорклыми мыслями и с бургундским, от которого его подчас мутит. Когда он обернулся, лицо его, как и всегда, кривила недобрая усмешка.
«Чего же вы ждете?»
Они, бедняжки, и сами не знали, чего ждут. Эмиль окончательно растерялся, и только спокойствие Николь помогло ему обрести равновесие. «Можно я провожу его донизу?» — спросила дочь. Лурса только молча пожал плечами. Они не успели сделать по коридору и 10 шагов, а он уже подошел к зеркалу и уставился на свое отражение.
«Алло, это вы, Гектор?»
«Опять зануда».
«Я просто с ума схожу от волнения. Не заглянете ли вы ко мне хоть на минутку? Шарль по делам в Париже. Я постаралась объяснить ему по телефону, что случилось, но он раньше завтрашнего дня приехать не сможет».
Лурса был неумолим. «Пусть сестра хоть в ногах у него валяется. Пусть корчится от страха, он даже пальцем не пошевелит. А его раздушенный зятек, конечно, в эту самую минуту обедает с девочками в отдельном кабинете».
«Послушайте, Эдмон еще не вернулся. Я боюсь говорить об этом по телефону. Как, по-вашему, нас не подслушивают?»
Лурса нарочно ничего не ответил.
«До сих пор он сидит у следователя. Дюкуб мне только что звонил. Вернее, я просила об этом режиссара. Просила, чтобы меня держали в курсе дела. Кажется, допрос еще не кончен. Дюкуб не сообщил мне никаких подробностей, но дал понять, что все гораздо серьезнее, чем ему казалось поначалу, и что дело будет трудно замять».
«Ну и что?» —
спросил он, нарочно усиливая хрипоту в голосе.
«Но, Гектор...»
«Что?»
«Ведь все произошло в вашем доме. Это Николь. Короче, если бы вы следили за ней...» «Извините, пожалуйста. Нет, я вовсе не это хотела сказать. Поймите, я совсем больна от волнения. Я вынуждена была лечь в постель и вызвала врача».
Она и так вызывала врача 3-4 раза в неделю по любым пустякам. То у нее был истерический припадок, то просто не знала, как убить время. Болезни для нее то же самое, что красное вино для ее родного брата.
«Послушайте, Гектор, сделайте над собой усилие, приезжайте ко мне сейчас. Вернее, будьте милым».
«Я не милый».
«Да замолчите, я сама знаю, какой вы. Но не могу же я в моем теперешнем состоянии идти в суд. Зайдите за Эдмоном и приведите его, если допрос уже кончился. Я так боюсь, что он наделает глупостей. Приведите его домой и, кроме того, дадите мне совет. Вернее, дадите совет ему».
Ответит он или нет? Во всяком случае, он что-то буркнул. Потом положил трубку и продолжал стоять у письменного стола, сердито хмурясь, потому что по-прежнему чувствовал себя чужаком. Уходя, Николь не закрыла за собой дверь. Он прошел по коридору, заглянул в столовую, где за столом уже сидела дочь. Николь поднялась, как по сигналу, открыла дверцу подъемника.
«Суп, Фина!»
Она избегала глядеть на отца. Что она о нем думает? Что сказал ей Маню, когда она провожала его до двери? Какими были их прощальные объятия? Вдруг он почувствовал усталость. Его плоть тосковала, как по утрам, до первого стакана вина.
«Какой сегодня суп?» — спросил он.
«Пюре гороховое».
«А почему в таком случае нет гренков?»
Фина забыла сделать гренки. «А ведь гороховому супу полагаются гренки». Он вспылил.
«Ясно. Носится по городу. Разносит молодым людям записки. Где же ей заниматься кухней? И, само собой, разумеется, никто не позаботился нанять новую служанку».
На него взглянули удивленные глаза Николь. Впервые за много лет он проявил интерес к хозяйственным делам и сам не заметил этого.
«Я уже нашла служанку. Она придет завтра утром».
Тут он чуть было не взорвался. Оказывается, несмотря на все, что произошло, несмотря на допрос, записки, которые она успела разослать, несмотря на то, что их дом полон полиции, несмотря ни на что, она, видите ли, еще и позаботилась найти новую горничную вместо Анжель.
«А откуда она?»
— подозрительно осведомился Лурса.
«Из монастыря».
«Как? Как? Откуда?»
«Она работала в монастыре прислугой, а теперь она обручена. Зовут ее Элеонора».
Не мог же он в самом деле злиться из-за того, что их новая служанка зовется Элеонорой. Он принялся за еду, но, не кончив тарелки, вдруг заметил, что со свистом втягивает суп. Сидит, низко нагнувшись над столом, громко отдувается, как плохо воспитанные дети или крестьяне. Он покосился на Николь. Она не глядела в его сторону, привыкла к этому. Ела она аккуратно, думая о чем-то своем. И тут он поспешно, даже слишком поспешно, снова уткнулся в тарелку. потому что без всяких видимых причин с ним случилось нечто идиотское, невероятно идиотское, в чем он сам не разобрался и что не должно было случиться. У него вдруг защипало в глазах, лицо вспухло. Хорошенький должно быть у него вид. Но ведь эти поганые ребята... «Куда вы идете, отец?» Она назвала его отцом. Не папой же его называть. Только этого не доставало. Он был просто не в состоянии сразу ответить на ее вопрос. Швырнув скомканную салфетку на стул, он направился к двери. И только на пороге ему удалось выдавить из себя...
«К тете Марте!»
Но самое невероятное было то, что он действительно надел пальто и пошел к Марте.